Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в эфире канала «Медиаметрикс». У нас программа «Муза и деньги», в студии ведущая я, Ольга Калашникова, Павел Кашин. После некоторого отсутствия мы рады тебя видеть, Паша, с возвращением. И актриса Александра Симоненко.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить о поэзии.
Вообще, ты думаешь, она есть? К нам приходили гости и редакторы, и говорят, все в один голос говорят, что поэзия испытывает какой-то нереальный взлет. Что ты об этом думаешь?
Я не просто думаю, я в этом уже заверчена, погружена, и это действительно происходит. И то, что я в прошлом году сделала по стихам неизвестной поэтессы спектакль, оказалось весьма в тренде. И сейчас вообще очень много стихов берут именно в качестве сюжета для театральных постановок, в качестве даже не сюжета, драматургических каких-то основ. Так что действительно новый подъем, невиданный взлет. И самое интересное, понимают не только те, кто это ставит, читает и как бы продуктирует, да, производит. Понимают те, кто это слушает и видит.
Я,
это замечательно.
Я с Володей Емельным вот сделал проекты, где девочки стихи читают, вот в том числе Саша. И решил, что я сделаю все такое же. Мне нравится, и мне кажется, что петь отныне является лукавством.
Это откуда такой вывод? Пример, пожалуйста, приведите слайды.
Ну, просто когда все уже просто читают рэп, как-то странно петь, нет?
Скажем так, все меньше и меньше, вот если все больше и больше людей понимают стихи, все меньше и меньше людей понимают, что значит петь. Для чего?
Но еще
как это можно использовать?
Я по ошибке еще сочинил одну песню недавно, которая...
Разгон просто такой сильный, да, сразу. Тормозной путь длинный.
Вот, она мне просто нравится, она приснилась мне практически, эта песня. Я в последнее время не сочиняю.
У тебя очень нежные вообще отношения с песнями, с музыкой.
У меня?
Со стихами, да, они так романтически тебе являются. Мне всегда приятно слушать эту историю.
Я вышел из заплеванного бара, найти себе еще друзей. Я шел по мутным тротуарам, по зеркалам, как ходит ангел ночью по росе. Я слышал, как пустой театр во мне кричит безумие метем. Я шел на голос Монсеррата, и я вошел и сел. Я слышал, как уходят смыслы с бесшумным топотом кобыл. А под софитами повисла пелена, в ней ангел. Он ко мне поплыл и сел на спинку кресла, свесив ноги, весь в слезах. Мой друг, тебе известно ли, что время не идет назад, ангел мой? Это мой путь домой, в сердце моря, в том корабля. Путь домой — это любовь и боль. Ангел мой — это земля. Ангел мой, ты посиди со мной. Голос твой из хрусталя. Ангел мой, я не один. Земля. Я врал и переигрывал так много. Я долго представлял, что я артист. Я думал, брошу пить и стану богом. Те, кто жальче, те, кто смотрит вниз. Я долго пел чужую песню, долго думал, что она моя. А мне всего лишь интересно было знать, кто я. Ангел мой, это мой путь домой, корабля. Путь домой, это любовь и боль. Ангел мой, это земля. Ангел мой, ты проследи за мной. Ангел мой, я не один такой. Ангел мой, это земля. вышел из заплеванного бара найти себе еще друзей. Мои друзья обвиняют меня в трагизме излишнем. А здесь разве не юмор один, скажи?
Здесь юмор, причем юмор настолько живой и актуальный. Скорее всего, ты об этом не думал, но вот гений Пашиных стихов меня всегда к этому приводит. Это если человек поет широкой душой и всеобъемлюще, он всегда попадает, ну, настолько в актуальные темы. Скорее всего, ты не имел в виду ни скачки в манеже, ни в Монте-Карло, когда говорил, что эпоха уходит, да, под топот кобыл. Так вот, тут люди даючи жаловались, вот тебя не было, а были очень интересные гости, которые, помимо всего прочего, еще описали вот грусть свою на предмет того, что уже не те кобылы на скачках. Люди раньше приходили на лошадей посмотреть. А теперь там просто демонстрация, там, не знаю, хирургической косметологии, инъекционной терапии, губы, попы и прочее. И кобылы уже не те.
Но это моя древняя печаль.
Вот ты понимаешь, вот как оно просквозило. И вот этот момент насчет того, что да, я не хотел вечность объять, я всего лишь хотел узнать, кто я. И посмотрел в бездну, и бездна стала с тобой говорить,
ты знаешь, действительно, я нечаянно, мне в юности объяснили, что я артист, а я не артист. Вот я ательер, который любит петь песни, сочинять стихи.
Паш, ну как-то у тебя это сочеталось все-таки. Все, никуда не делся, артист, вот выходят люди на сцену, сразу видно, кто артист, кто не артист.
Ты знаешь,
вот, и если не артист, хоть учи, хоть что ты хочешь.
Мы с Саней были на концерте Мьюз, и вот там, конечно, артист. Это человек, который просто сделан изначально как Буратино, вот под артиста. Он просто 2 часа творил чудеса, он радовался, он бегал, он... Я не знаю, что он такое съел с утра.
Или наоборот.
Что ты скажешь, Саша, про Мьюз?
Ну как, это был потрясающе, это восторг. И даже не в моей компетенции обсуждать их творчество.
Нет, это не творчество, это ваше восприятие.
Ну, мое восприятие, конечно, я стояла просто, у меня внутри все клокотало.
То есть управляли, да?
Конечно, вот конечно. Да, просто я никогда, во-первых, я первый раз была на таком живом концерте, где столько собрано людей, они все в раз, то есть он им только дает какой-то посыл, они тут же в ладоши, в общем,
ну,
просто они управляют.
Ну, в принципе, он на этом работает, ему возвращает благодарная публика то, что он им дал, и он заряжает и дает обратно.
Это потрясающе.
Это работа с эхом.
Так. У русских актеров и артистов любого жанра, мне кажется, ложное представление о том, что все должен сделать продюсер. Артист как Мьюз – это сочетание практика, вот, зануды бухгалтера и поэта. Ну, музыканта.
Администратор, звуковика. Это все нужно уметь делать самому.
Если
согласна.
Ты сам это не можешь собрать, эту армию людей, потому что там, ну, я думаю, что человек 200 как минимум с ним приехало обслуживать этот концерт.
Не-не, Паш, это, естественно, это должен быть высочайший уровень, и для того, чтобы определить, овладеет ли человек таким уровнем мастерства, нужно самому этот уровень освоить. Это как Юра Наумов, который все время говорил: «Господи, я рассчитывал, что меня сейчас вот возьмут такого гениального, придут на студию, запишут, и я в шоколаде». И когда мне упороли один альбом, второй альбом, я понял, концерт мне сорвали один, второй, хотя вроде бы там и аппаратура, и люди себя там мнят профессионалами. Я понял только самому учиться, он 8 лет потратил на то, чтобы уметь выстраивать звук так, как ему это надо вот для его музыки. И совершенно прав, и теперь, в общем, он имеет право там ходить, вообще ни от кого не зависеть и выбирать людей по своему уровню. Так что я в этом плане с Мьюз абсолютно согласна. Это действительно способ свое мастерство поддерживать на должном уровне.
Он еще поддерживается тем, что Англия, конечно, всегда была империей, и это держится на очень большом благополучии Англии, конечно. В России я не представляю, кроме как нашего известного артиста в кокошнике, вот что можно сделать.
Ну, я хочу сказать, что мы действительно еще голодны. Это, знаешь, когда человек голоден, он не пойдет покупать конфетку за там 200 рублей, сделанную вручную из экологически чистых материалов. Он пачку пельменей себе купит. Поэтому вот сейчас у нас на эстраде пельмени, собственно говоря, по дешевке, наестся. Ну, пока так. Но я думаю, что из-за того, что стихи стали выходить из подполья, стали печататься, стали звучать со сцены в разных видах, потихонечку подъедается нация, и в плане культуры тоже. И вот понимают же, тебя слышат. У меня вообще есть большое желание, Паш, когда-нибудь сделать буквально ликбез для зрителей, в хорошем смысле, друзья, не в том плане, что вы не образованы и не понимаете то, о чем мы говорим, а именно, чтобы, скажем так, знать, на что обращать внимание, соотнести с нами, вот как мы это понимаем и как вы, то есть такой диалог, потому что вот я сразу сходу смогла, да, увидеть какие-то смысловые такие ассоциации, которые мне эта поэзия дает, и что там я вижу, она же глубока, смысл поэзии в плановости, не в том, что она там на первом плане, это в проза тогда рифмованная, а когда это смыслы, смыслы, и чем больше в них вникаешь, тем больше тебе раскрывается, это вообще бездна. Поэтому когда-то вот взять и разобрать пару стихотворений, Паша, ты, может, не знаешь, но я с зрителями нашей программы переписываюсь в Фейсбуке, в чате и в ВКонтакте, и вплоть до того, что я им рассказывала смысл гномиков, вот в трагизм этого произведения. В общем, почему, предположительно, в 25 тебя вот это вот посетила такая глубина, понимаешь? Ты же не можешь отказываться при всей своей скромности и, видимо, легкости отношения к жизни, что там, конечно, и судьбы страны затронуты очень серьезно, и отдельные личности.
Ты мне рассказывал, что все это мое прозрение насчет друидов, что все это практики древних
народов. Паш, я думаю, и того, что я им рассказала, их озадачила невероятно.
Вот, а мы с Сашей, с Дашей, с Вовой, ну, с Лешей мы уже здесь были, сделали проект, как ты знаешь, Pinocchio News.
Вот я рада познакомиться, потому что заочно-то, конечно, наслышаны и обсуждаем.
Первый альбом называется «Постправда», второй мы еще не знаем, как назвать. «Постправда», как, если кто-то не слышал этот термин, это правда, которая сегодня звучит, она не обязана быть истиной, но она должна быстро доходить до сердца. Вот как Пиноккио, неважно, что он говорит, правда или неправда, лишь бы интересно было, правильно?
Обаятельный разгильдяй такой, да, хулиган, но при этом действительно вот доносил.
У нас сегодня Саша впервые исполнит стихотворение.
Да, надеюсь, автор не обидится.
Впервые исполнит или стихотворение это впервые прозвучит?
Оба.
Ух ты, это там, двойная премьера, это прекрасно.
Большая ответственность.
Давай.
Небоскребы в окне, под мостами вода. Что за джигурда происходит во мне? Во сне или наяву? Умерла я или живу? В Москву приехала я или в другие волшебные города? На Пресненской набережной кавказские гонки, на суперкарах ревут так, что лопаются перепонки. Виски или самогонки налил мне вчера бармен. Все поменяло карму и стало большим и звонким. Выхожу на балкон, стою парусом, галсом, так, чтобы видеть сити. Вы, Москва-сити, меня простите, но вы огромный букет фалосов. Люди в офис идут как в бой, как тибетские боевые пони. Идут и разговаривают сами с собой или смотрят, не видя себе в ладони. Над рекой на террасах диванчики. В них уже сидят и морщатся, как в кино, попивая сделанное из одуванчиков Краснопресненское дорогое вино. И опять телевизор шипит, кое-как встала неподъемная голова. Ты мне виски налила или самопала, дорогая моя Москва?
Про любовь к Москве.
Москва. Она многогранна, всеобъемлющая и вмещает в себя столько противоречий, что не любить ее невозможно, и любят ее почти все. А кто не любит, он только говорит, что не любит. Значит, он еще не увидел свою Москву. Знаете, если вы не любите кошек, значит, вы еще не нашли своего кота. Так и здесь. Просто человек еще не приехал и не нашел свою Москву. А вот Москва настолько велика, что она откроется любому ищущему в том виде, в котором он хочет видеть и любить этот город. Поэтому, Паша, да, пиши про Москву, это
Саша
через... Спасибо, Саша.
В Свердловском театре, и я спрашивал, ей давали вообще роль характерную, например, пьяная девица?
Да, характерная роль.
Не дают ей серьезных ролей пока.
Но в институте был замечательный период самостоятельных отрывков, когда вы можете брать все, что хотите, и даже если там твое амплуа не подходит там для толстых, для старых, ты все равно можешь это выбирать, это очень было интересно. Вообще, с поэзией у меня тоже такая тесная история в театре. наш режиссер поставил спектакль по поэзии 60-х годов. Мы назвали спектакль «Оттепель», и он пользовался просто каким-то колоссальным успехом. Приходили и молодые, и взрослые.
Это вот недавно
зрители.
Было, да?
Это, ну, это было достаточно давно, 2 года назад. То есть я в Москве живу год.
Это было недавно.
И, то есть я туда до сих пор летаю, в Екатеринбург, и иногда...
На постановке,
играю, да? Играю там до сих пор спектакли, потому что еще на какие-то спектакли не сделали вводы. И этот спектакль полностью состоял из стихов 60-х годов. Я читала Веронику Тушнову. Очень люблю эту поэтессу. Вот, поэтому я как-то...
А ты наизусть что не знаешь?
Да, знаю.
А может, зачитаешь?
Одно коротенькое.
Давай.
Про любовь. Естественно, у меня все давали мне про любовь всегда читать. Такое романтичное. Биение сердца моего, тепло доверчивого тела. Как мало взял ты из того, что я отдать тебе хотела. А есть тоска, как мед сладка, и вянущих черемух горечь, и ликование птичьих сборищ, и тающие облака, есть шорох трав неутомимый, и говор гальки у реки, картавый, непереводимый ни на какие языки. Есть медный, медленный закат, и светлый ливень листопада. Как ты, наверное, богат, что ничего тебе не надо.
Видишь, у нас есть модели, которые читают стихи.
Да. То есть я так поняла, Сашенька, вы здесь работаете моделью преимущественно.
Пока, к сожалению, либо к счастью, зарабатывать получается преимущественно.
Я думаю, что это один из как бы ипостасей, да, одно из видов деятельности, которое актерство предполагает. Это, вообще актер — это гениальный дилетант, он в принципе делать может все, это я по себе говорю. Поэтому,
я всегда считал, что актеры театра — это просто трусишки, которые боятся жизни. Они собираются в такую команду, где друг друга стреляют не взаправду. И там можно все испытать, и ты знаешь, что ты не погибнешь.
Паш, не переживай. Не представляешь себе, насколько ты прав в плане трусишек. И тебе больше скажу: те люди, которые собираются и переживают там разные вещи на сцене, зная, что это нереальная жизнь, это еще смелые. Большинство потрясающее, подавляющее большинство актеров там собираются и боятся даже на сцене пережить то, что переживают герои, зная, что это не взаправду, они все равно прячутся, они просто там читают по очереди текст, и никакого включения, никакой попытки понять, даже посочувствовать просто своим героям не делает именно из страха. Потому что, я тебе хочу сказать, как раз на сцене все это гораздо сильнее, если это правильно происходит, чем в жизни. Все это гораздо мощнее, все это... Мало того, что человек персонажа потрошит, он еще и себя достает и выворачивает, потому что без сочувствия, без понимания, что чувствует твой персонаж, ты не сыграешь ничего.
Ну там единственное, что, конечно, ты вот по мордасам взаправду не получишь, но и... Вот
ой, Паша, актерская тоже... трудная профессия, получаем регулярно, регулярно. Очень травматично.
А твои серьезные роли каковы? Ты говорила, что ты только приличных девушек играешь.
Нет, ну почему только приличных?
Романтичных.
Романтичных, нет, то есть у них тоже есть своя боль, своя история, свой характер. То есть у меня были характерные роли, но в амплуа, которые мне дают. То есть там это в любом случае девушка, в которую либо влюбились, либо она влюблена, то есть что-то связано такое с романтичным.
Но чаще ты сердце топчешь или твою веру топчешь? Да?
А в жизни или в театре?
В театре, да.
Ну, вообще, наверное, 50 на 50.
Тогда в жизни?
В жизни это секрет.
А зачем ты тогда спрашивала вообще? Зачем заявляла?
Ну, я хочу сказать, что для интриги, Паш, для интриги. А чего? Да. Надо же как-то интерес держать.
Конечно.
Я по поводу... того, что вот романтичная девушка, которая крутит любовь, да, с тем или иным, с переменным успехом, наверное, это вечная тема, которую смотреть будут всегда. И
мне кажется,
очень часто это девушка, которая пытается перевоспитать хулигана, вот почему-то мне так кажется.
Да, у меня есть такой спектакль.
Есть, да, что вот это вот 100% девочка пай, рядом жиган, это же классика вообще таких вот отношений.
Вот как двойственный мир, потому что с телевизором мы слышим, что нужно быть джентльменом, чтобы тебя любили, но на самом деле, конечно, плохие парни только популярны.
Скажем так, они притягивают именно тех, кого учили, что роль женщины, она жертвенная, она, женщина – это спасительница, она вот терпит, она несет свой крест. Это часть таких женщин. Просто эти романы, они более яркие, они драматичны, они ранят, и поэтому они привлекают внимание. Потому что про счастье рассказывать неинтересно. Я вот тебе когда-нибудь рассказывала про свою жизнь? Ты не рассказывай, потому что это скучно. Ты счастлива, здорово, кому это нафиг интересно?
Режиссеры говорили, что у всех были попытки сделать идеального человека, но у всех Иисус получается, и ничего больше не придумать.
Ну и потом, что значит идеального? Идеального – это в котором присутствуют абсолютно все какие-то эмоциональные проявления. Это здоровый человек. Понимаешь, мы все такие люди, просто мы либо проявляем, либо не проявляем, а есть-то у нас все.
Кстати, я вот вчера для себя сделал невероятное открытие, причем открытие для всей страны, может быть. Ко мне приехал мой друг из Чехии, он там в посольстве по культуре, как бы занимается культуркой. Вот. И мы выяснили такую вещь. Он пошел на обследование. И выяснилось, что у него расширена печень. Я думаю, что эта проблема знакома русскому обывателю.
Судя по тому, что ты рассказывал о Чехии, это не только русским знакомо.
Так нет, просто в Чехии, по-моему, материнское молоко запрещено, там сразу пиво дают ребенку.
Да, тут же приучают, закаливают.
И он говорит, как вы, чехи, доживаете до стольких лет, потому что вы на пиве все. И ему докторица говорит, а вы знаете, когда чех начинает пить пиво, он тут же начинает принимать гепопротекторы.
А, вот так.
Вместе с пивом просто. И они нормально...
А ты не знаешь, что в России есть водка, настоянная на березовых почках и написано «полезно для печени». То есть у нас уже тоже такое дело.
Я даже знаю, что есть водка, которая понижает сахар в крови.
Вот представляешь, диетическая, да, называется? Гениально.
Вместо кофе.
То есть, ну, потрясно же. Сразу и так сказать, удовольствие и лекарство. Вот и чехи тоже, видишь, дошли.
Ты чувствуешь своим заявлением, насколько я продлил среднюю длительность жизни мужчины?
Не могу сразу поддержать ваш разговор вообще никак. Не смотрите.
А я сочинил, я просто посмотрел на Pinocchio News и думаю, сделаю себе такой альбом из стихов. Чего я вот пою, как подорванный? И я сочинил вот как раз про нашего брата-актера стихотворение вчера буквально. Все кончено, колпак изношен. Я был хоть и бесславно, но замечено. Я достаю из пластиковых ножен картонный меч. Корона достается только смелым. Я безнадежно трезв для этой роли. В моей печальной середине тела живи, мой кролик. Поэты слова словно женщины ревнивы и верят смутным доводам и снам. Но если ранены, отчаянно храним мы свой внутренний Вьетнам. А сцена – поставщик моих бессонниц. Когда не хочешь пить, не мучай водку. Я больше даже во главе безумных конниц не поскочу в находку. Я узник скромности и радужной печали. Мне стыдно майнить золото наград. Я долго говорил, меня не замечали, а я и рад. Мы греемся в лучах большого света. Певцы, его подобны себе нам. Я сохраню в душе моей планеты мой внутренний Вьетнам. А тебя трогают стихи больше, чем песни?
Да, Паш, ну вот как я не пыталась от этого отбрыкаться волею судьбы, жизни, эфира и того, что здесь у нас происходит, все-таки мы к этому выходим. И если ты помнишь, в самом начале каких-то наших передач говорили о том, что я к стихам отношусь. Почему ты не читаешь? Вот, ну, прочитай что-нибудь. Для меня это настолько вот глубоко проникающие вещи, что я только совсем недавно, проработав себе кучу всего и обретя какую-то внутреннюю стойкость, состояние это слушать, открываться при этом и даже где-то вот читать, так что ты это, наверное, почувствовал, поэтому тоже дал мне что-то почитать в твоем проекте и рада буду принять в этом участие. Да, стихи – это настолько мощный ключ к тому, что почти ничего не может открыть даже для самого себя. Поэтому...
Вот мы сейчас, кстати, отсюда на студию поеду записывать как раз одно из стихотворений, которое вот я тебе предлагал. Саша, прочитаешь его? Это тоже Pinocchio News.
Ну да, это моя любовь больше вселенной. Да, это я не ослепляю всех красотой. И слова мои не изумляют, но пены в них нет, и они не делают меня пустой. Да, это мой первый седой волос, побледневший от суммы твоих обид. Реагирует только на твой голос, разбивается лишь о наш быт. Да, это я на 5 кило больше от бессмысленной ссоры с тобой. Я затаиваюсь, как перед войной Польша, и бросаюсь потом, как Россия, в бой. Да, это я веду себя нестепенно в ожидании любви и твоих ласк. Да, это я напиваюсь, когда мне охеренно, и выгребываюсь, как Илон Маск. Да, не фея я, но и ты сегодня не продюсер, не футболист. Но лишь я — это та, кто пойдет с тобой в капотню, если окажется, что ты декабрист.
Кто это пишет, Паш?
Это как бы наше совместное с Вовой Емельным сотрудничество. Он пишет тему, он задает либретто, а я из этого делаю стихотворение.
Прекрасное сотрудничество. Действительно, такие интересные женские образы. Мужчины читают у тебя стихи?
Да, у меня мой друг Ваня, вот, который живет в моем доме, он прочитал, и он так покрякивая, вот как рэпер, да.
Ну, стиль схватил, да.
Да, там... Нет, хорошо получается, и мне кажется, я не знаю, насколько... Тебе 28 лет, Зайцы, 25?
Это удивительно. 24.
Нет, я помню, что ты чудеса этого возраста показывала. А насколько тебе близки или не близки эти стихи?
Мне в любом случае всегда... Вот стихи, мне кажется, когда складывается рифма какая-то, и ты в любом случае чувствуешь какой-то отклик. Я не знаю, это какая-то мощнейшая энергия идет, поэтому нужно быть совсем черствым каким-то человеком, чтобы не получать какой-то заряд от этого. Вот я читаю, и мне кажется, каждый человек находит что-то свое. То есть не обязательно там пережить все, что пережила эта женщина, допустим, чтобы понять, как.
Поэтому я и сказала, не чувство надо на сцене проявлять, а сочувствие. То есть в любом случае ты можешь сопереживать этому человеку. И что-то, если не сам пережил, то, по крайней мере, ты знаешь, и у тебя есть какое-то к этому отношение. В этом, собственно, игра актера основная заключается. Да. И это люди боятся делать, очень боятся, потому что это значит действительно принять на себя ответственность за свою позицию, проявить ее, не побояться ни осуждения, ни каких-то там требований мира, быть искренним, тогда это получится в жизнь на сцене, тогда это будет правда, это то, к чему, собственно говоря, и призывал Станиславский, а вовсе не играть эмоции какие-то или пытаться их испытывать за персонажа, это невозможно, это вообще-то криза сумасшествия, его неправильно поняли.
Я только недавно узнал, что он, как я, долго в Чехове сомневался, он не хотел ставить Чехова, он не верил.
Но Немирович же Данченко первый Чехова поставил его неправильно, и Чехов очень долго с ним ругался потом.
Потому что Чехов единственный понимал, что это комедия. Больше никто не понимал.
Я понимаю, комедия, я понимаю, в чем там комедия и комизм. Но, Чехов...
Я хочу найти те панчлайны, когда ржать.
Маша, я надеюсь, что ты это найдешь. Там, вот ты же сам сейчас прочитал свою вот эту песню, спел про Москву, и говоришь, люди считают это трагизм, а я вижу, что это смешно. Та же самая история с Чеховым. Это надо быть настолько выше этого материала, настолько из него вырасти, настолько стать глубже личностно, чтобы увидеть, насколько мелкая эта возня, насколько она ничтожна, насколько из-за какой фигни люди портят жизнь себе, друг другу, убивают эти жизни. И это правда смешно.
Саш, ты играла «Чайку»?
Я не играла «Чайку», но я видела много разных постановок. И вот, кстати, у нас...
Я играла «Машу».
У нас в Екатеринбурге, тоже зависит, кстати, от режиссера, поставили «Чайку», и это было очень смешно. Вот прям
это не в том смысле, что стёб. Это не стёб ни в коем случае. Просто действительно режиссер правильно расставил акценты и показал суть происходящего. Потому что личности, которые не решили в себе эти проблемы, они действительно будут изображать, что это вселенская трагедия, и в этом основная их ошибка. Это те люди, которые в реальной жизни обижаются на какую-то фигню абсолютнейшую. Это просто их проблемное поле, которое еще не решено. А человек, который это для себя решил, он уже видит, что за этим кроется такое слабенькое эго и попытка самоутвердиться за чужой счет. И в глобальном масштабе это действительно ржачно.
А я не знаю, может быть, просто у меня что-то с юмором не так, но мне просто не смешно. Вот как, знаешь, есть у нас комик известный, вот ничего не могу поделать, мне не смешно.
Ну, комики известные у нас сейчас не смешны в силу определенных причин. А вот когда ты сейчас говорил, что тебе Чехов не смешно, я услышала грусть в твоем голосе.
Моему внутреннему Гоголю не смешно.
И тебе
понимаешь?
Грустно. А грустно это, знаешь, от чего бывает? От того, что ты понимаешь, что в глобальном масштабе там ничего не исправить. Человечество не придет к пониманию того, что это смешно.
Но я за храбрость вот. Его, конечно, ценю. Сделать несколько
не, он очень сложный автор.
О недвижимости это, ну, никто больше не дерзнул.
Он очень непросто, да. Лес Вишневый сад, туда все. Даже «Три сестры» это о недвижимости пьеса.
Да, у него все о недвижимости.
По сути, да. Но «Чайка» там не совсем, да?
Ну, да,
там,
кроме «Чайки».
Там интеллектуальная собственность преимущественно, да. А вот все остальное, да. Но, опять же, вот ты чувствуешь грусть. Смешно-то оно смешно, просто ты понимаешь, насколько это масштабно и непреодолимо на данном этапе развития человечества. Хотя я вообще, я в эволюцию в принципе не верю. Я считаю, что эволюция возможна только у отдельно взятой личности.
Как психологам, вы обе психологши, скажу, что мне просто кажется, что ты из кошмарных снов. За тобой ходит мальчик с дохлой чайкой. Ну, нет, это по-прежнему.
Паш, это не ржачно, разве? Вот как ты говоришь, ты понимаешь, как ты это сейчас сказал, но это обхохочешься,
да,
реально.
Ты
конечно. Вот. Действительно, вот посмотри. Может быть, тебе стоит перечитать и пересмотреть. Причем, скорее всего, ты давно
понял,
читал.
Это был его способ добиться девушки.
Представляешь? Все понимаешь, да.
Я пойду куплю бутафорскую чайку и буду приставать к девушкам.
Нет, Паша, бутафорская не сработает. Ты что, дохлу пойди найди. Конечно, вон валяется у тебя между этим собранием фаллосов и твоим домом. Там по берегу, если пройтись. Вот. Там нормально будет прям тебе урожай.
Ну, а, кстати, сразу все девушки, что я подойду к девушке с чайкой сдохлой, но если не нравится, ты что, не любишь Чехова, что ли?
Да Чехова не люблю, да, вообще, что за стрём. Да. Ну, как минимум на сострадание можно, да, что ты ни слезинки не проронишь, да, животное, живое существо гибнет.
Сострадание это тоже достойно, да?
А как же, просто в основном на этом-то и играют. Почему, когда девушка в разгильдяя влюбляется, она это смотрит? Она же страдает.
Сейчас понял, в России почему такие девушки с такими мужчинами ходят.
Вот. Ты смотри, как мы очень круто, да, открыли традицию, да, театральную, прям
это
вскрыли.
Традиция медсестер на войне, вот еще с Крымской войны, да?
Да, да. Это же все вот туда, в характер, действительно, входит это. То, что называют еще загадочной русской душой, ничего там загадочного нет, это невротичность, в общем-то, русской души, которой лечиться негде, а кроме как бутылкой водки. Ты знаешь, что купцам в Москве, по крайней мере, в Москве давали раз в году двухнедельный отпуск на предмет лечения души, это так назывался запой.
Кстати, вот
в худших случаях на месяц давали.
Чешский посол мне говорил: Паша, приезжай в Прагу осенью, отдохнем
на
душой.
Запой.
А я-то знаю, что там вот кроме сливовицы и
хреновуха там еще должна быть серьезная.
Там лечиться больше нечем.
А я вот тебе говорю, это прям отпуск такой на лечение души. Так вот, если нашему народу лечиться больше нечем было, вообще-то душу лечат другими способами. Сейчас, слава богу, психология, да, вот все-таки такая прогрессирует. То раньше только
мне
вот
нравится, что
залиться на
психология работает над душой, над объектом, который еще не доказали ученые.
Вот не надо ничего доказывать. Главное, что это работает, Паш, вот правда. Это работает, это дает результаты. Вот у нас доктор Агапкин был в эфире, который клятвенно просто, я думала, он меня сейчас просто порвет, как тузик грелку, за мой намек на то, что психосоматика все-таки имеет место быть в возникновении различных заболеваний, в том числе и головной боли. Я заикнулась, увидела агрессию в его глазах. глазах заткнулась мгновенно, больше не смела на этот счет как бы рот открывать. Но фишка в том, что если лечить головную боль через психологические состояния, это работает. Главное, что это работает. Вот это,
сам доктор так выглядит, как будто у него действительно психосоматики нет. Он нормально, просто у него есть причины и следствия. Вот молоток по пальцу ударяет, больно, не ударяет, не больно.
Ну, другое дело, почему молоток ударяет по пальцу в какой-то момент. В какой-то момент не ударяет, а в какой-то момент ударяет. Вот это как? Это чисто случайное совпадение? Ну, наверное. Наверное. Наверное, и Дарвин также точно полагал, что вот чисто случайно молекулы сошлись, и получился человечек. Ну, наверное. Есть и такой вариант, ради бога, я спорить не буду. Каждый, так сказать, свою вселенную по своему разумению устроит.
У Пелевина есть маленький интересный рассказ, называется «Дарвин». Не читали?
Ты рассказывала.
А я рассказывал?
Да. Ну, расскажи еще раз.
Нет, там он как бы соревнуется с обезьянами, кто выживет в трюме корабля. Ему матросы забрасывают орангутанга, и он смотрит, как выживать. Ну, прочитайте, интересно.
У Пелевина вообще, конечно, вот пелевинская позиция мне ближе. И в плане картины мира, и в плане исследования.
В «Смерти самурая» там три японца сидят, и один другому что-то рассказывает, а тот говорит: «Да ну ты врешь». А третий говорит: «Мне все равно же бы интересно было».
Вам же интересно, да. Смотря для чего. Вот все, смотря зачем, для чего и какую цель преследует, в чем смысл. Очень хороший вопрос для актера или режиссера: а зачем? А зачем? Вот абсолютно бессмысленные, на первый взгляд, вещи всегда могут быть зачем-то.
Этот вопрос на любой взгляд бессмысленен. И я, когда вижу счастливых людей, я думаю, они вообще вопросов себе не задают.
Либо они очень хорошо понимают, что с ними там происходит.
У тебя нет депрессии, Саша? Я узнал, что у лидера группы Мьюз очень длительные депрессии. Вот, будучи лучшим артистом в мире, вернее, быть в депрессиях. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну вот лично я постоянно рефлексирую на ту или иную тему, там, а что, там, чего я добилась, а мне сколько лет, там. То есть, ну, мне кажется, это нормальный процесс адекватного человека, который себя как-то оценивает адекватно. Про солиста Мьюз, ну, меня не вызывает удивления, мне кажется, значит, он нормальный, талантливый человек, который постоянно сомневается. Писатель Шукшин постоянно, ну, насколько я знаю, сомневался во всем, то, что он делает, то, что он пишет, он же гениальный писатель.
Главное, чтобы это не мешало творить, потому что человек, который все время сомневается, занимается только этим, это человек нездоровый, естественно.
Должно быть, наверное,
во всем должна быть мера и должна быть причина. Мера. Если ты погрузился в состояние рефлексии, то есть как ты узнаешь, когда этот процесс закончен, и что ты сделал то, что ты хотел?
Я вообще начал бы с Толстого, с Достоевским, потому что вот эти рефлекторы еще те.
У меня...
Достоевский называл...
Ребята, туда же можно записать и Тургенева.
Всех
туда. Да, они все жили в страшнейших условиях давления, в семье, в насилии. Сам Толстой был еще насильник, еще тот. И его жесткое отношение к женщине вообще и к своим героиням в частности меня никогда не привлекало в его творчестве.
Вот меня всегда, когда я вижу человека, который говорит: вот воровства терпеть не могу, я сразу раз карман так.
И прижал,
да. Когда я услышал Толстого: ну нельзя вот насилием.
Опачки!
Думаю, что-то...
Что-то ты-то парень, да. А ты иду-ка я на пару шагов назад.
А потому что он так мог по щам дать нормально.
Да, я и давал, почему мог. В том-то и дело, что давал. Это был серьезный такой тиран.
Не только
мужчинам,
своей
семье. В том-то и беда, что как бы женщины и дети страдали в первую очередь, да. Крепостных туда же, тут тоже приравнять можно, туда же.
Но он раскаялся, главное.
Тургенев тоже, ему не со здоровой психикой это написал. Это он написал свои внутренние процессы психологические.
Я напишу песню «Мой внутренний уму».
Я буду рыдать здесь. Ты меня предупреди, Паш, я краситься не буду, иначе это все вот так вот поплывет. Я просто сразу меня срубишь.
Вообще название, конечно, гениальное.
Да, однозначно, видишь, вот сегодня сколько всего родилось уже в процессе разговора. Замечательно.
Мы тут просто, раз уж мы начали про то, как Достоевский называет «размотать нервы», это когда он шел в казино, потом в бордель, потом напивался, это называлось «размотать нервы». Вот. И Толстой примерно так же называл.
Нет, ну, я пошел набухаюсь, да, нет, они нервы разматывали. Поэты, блин.
Меня всегда поражало, почему люди, которые разматывают нервы, чаще что-то талантливое делают, чем которые не разматывают. Вот. И мой барабанщик, который такой молчун довольно, он сидит, как-то говорит: Паша, а когда люди пьют, они вырабатывают навык общения. Я подумал, действительно, трезвые же не могут разговаривать, поэтому у них и бизнес не складывается.
В том-то и беда, что они не могут, а не умеют, никто не учит. Люди зажаты, люди, опять же, растут под давлением, особенно в нашем тоталитарном обществе, и их никто не учит общаться.
А я верю во внутреннего медведя, который, знаешь, в цирке на велосипеде ездит, и если ему не дать в конце сахара, то в следующий раз он может сказать...
Езди сам, скажет медведь.
Вот, и поэтому, когда я написал песню, если какую-нибудь сделал, что-нибудь талантливое, я всегда своего внутреннего медведя
кормим, да, надо подкормить обязательно. Это самое главное. Вот это результат рефлексии, в этом и должен заключаться. Да, надо понимать, что когда ты получила, что ты хотела от этого процесса, надо себя вознаградить. Да, и тогда это все будет правильно.
Когда пил про внутренний Вьетнам, у тебя всплыл фильм «Доброе утро, Вьетнам» или нет?
У меня вообще со Вьетнамом очень многое там свое связано еще отдельно. У меня Вудсток всплыл. У меня всплыл вот этот вот фестиваль невероятный, который как раз по следам Вьетнамской войны, даже не по следам, там же они, ребята, которые попали на Вудсток, они учились под страхом смерти. Им говорили, если не сдадите экзамены, мы вас отправим во Вьетнам. Вот это то поколение было. У меня вот что всплыло. И это грандиозное совершенно мероприятие, которое так и не удалось никому повторить, но оно дало возможность людям получить вот этот опыт существования огромного количества людей, молодых людей, энергичных, полных сил, в условиях взаимоподдержки и мирного сосуществования. Они же там и от голода друг друга спасали. Там совершенно потрясающие были моменты за эти трое там, с половиной суток, то, что у них происходило, эти полмиллиона людей на маленьком пространстве.
Мой друг приехал, вот Вова Емелин, на МЮЗ как раз, и он мне рассказал, что он с альпинистом, у него работает альпинист такой профессиональный, и тот сказал, что у них есть внегласное правило, когда ты идешь в горы вот на высоту, если лежит человек и умирает, ни в коем случае с собой его брать нельзя.
Ты не подходишь и ничего не делаешь.
И он говорит, когда я расстроился вот во всем этом Высоцком, который, если вдруг оказался вдруг... Что-то нам не то.
Только не враг, а так?
Да.
Нет, потому что там не столько про альпинизм, сколько...
Я сразу подумал, что Высоцкий, может, в горы не ходил.
Скажем так, Высоцкий не был профессиональным альпинистом, и он действительно не занимался, скажем так, альпинизмом, даже можно не быть профессиональным, не занимался. Потому что он пел о том, как проверку устроить другу, действительно, надо какие-то экстремальные ситуации, тогда будет понятно, как человек себя поведет. Вот. А то, что происходит именно при подъеме на гору, я как бы ходила, и там действительно, там, извини, либо твоя жизнь, либо его, и скорее ты спасешь свою, чем чужую, иначе вы погибнете оба. Там очень жесткая в этом смысле схема, очень
Но
жесткая.
Но когда каждый несет солдаты свое... вытаскивали из-под пуль, там же тоже либо оба, либо сам...
Нет, это, я же говорю, это просто разные ситуации, надо каждую разбирать, я боюсь просто превратно как-то это истолковать, поэтому взаимовыручка, это все прекрасно.
Ну ладно, я буду как-то успокаиваться у внутреннего альпиниста.
Главное, корми внутреннего медведя. А он уже совсем разберется, Паш, правда. Ну вот так вот, за приятной беседой.
Кто не видел фильм «Доброе утро, Вьетнам», посмотрите, пожалуйста, это один из лучших фильмов, по-моему, да? Ты видел?
Нет, запишу.
Но надо будет посмотреть. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Читайте стихи, кормите своего внутреннего медведя.
Будьте у меня счастливы. Концерт 27 числа. Посмотрите на kashin.ru. Я спою все самые лучшие песни.
А я знаю, что 28 июля ты поешь на теплоходе.
Да.
Вот так. Представляешь, как я в курсе. Дорогие друзья, приходите на концерт и проведите это лето с пользой. Всем доброго, до свидания, до новых встреч.
Пока.